Так, друзья мои, хорошо. Сегодня, говорят, у нас с вами последняя лекция. Последняя. Потому что 1 мая там просто проведем, естественно, зачет конечный, да, завершающий. И поэтому уж сегодня нам с вами придется поговорить о еще об одном весьма, я бы сказал, серьезном для не только нашего времени, но и для нашего времени, я бы сказал, может быть, в особенности, потому что мы сейчас живем, об апологетическом вопросе. Вопрос, вы знаете, всегда, всю историю был, начиная с самого начала христианства и в течение всех последующих веков. Вопрос стоял один и тот же всегда к нам, христианам. А почему вы считаете, что ваша религия верная? С какой стати? Наша религия имеет более древнее происхождение. Посмотрите, сколько, может быть, тысячелетий уже мы живем в наших религиях. И вдруг появилась какая-то совершенно новая и утверждает, что именно она является, не только она является истинной, то есть не просто только такой, как и все прочие, наряду с прочими, поскольку вы знаете, что, в общем-то, особенно это в Древнем Риме, там была идея такой универсальности религиозного сознания. Вот, христианство же говорит, нет, это религия истина, Христос есть истина. И все то учение, которое мы находим в Евангелии, является самим божественным откровением. Ну, я надеюсь, вы проходили эту тему и знаете о том, что, как оценивать Священное Писание. Оно так же богочеловечно, как и сам Христос. Как Христос по божеству был неизменяем и всемогущ, и обладал всеми божественными свойствами, так по человечеству, оказывается, он мог и уставать, и переживать, и плакать, и страдать, и даже умереть. Видите, два полюса. Вот, Священное Писание является таким же богочеловечным. В нем есть божественные истины, которые именно абсолютные и непререкаемы. И есть человеческая сторона, которая немощна, как и все прочее. Ну, сколько раз пропел петух, прежде чем Петр отрекся. Представляете, какая серьезная догматическая истина. Правда. Но, кстати, можно, конечно, смеяться над этим, но атеистическая критика, не зная уже, что сказать, говорит, вот, а вы говорите, что ваше Писание божественно. Они даже не знают, что наше Писание богочеловечно. То есть и божественно, и человечно. Все, что касается христианских истин, оно божественно. Что касается христианского научения жизни, оно божественно. Что касается различных деталей, истории, жизни, встречи Христа с кем-то, описаний различных так, ситуаций, это человечно. Хотя и здесь мы видим, как относились к этому. Как помните апостол Лука? «По тщательном исследовании пишу». Представляете? То есть с каким вниманием, благоговением и осторожностью относились к этому, прежде чем написать. Но наша вера в чем состоит? Что все то, что касается божественного откровения истин, веры и жизни, здесь Дух Святой – это наша вера. Это утверждение, слышите, это не доказательство. Все, что касается этих истин, апостолы писали не просто как свои воспоминания, нет, а здесь Святой Дух руководил и удерживал их от каких-либо ошибок. Святой Дух удерживал. Но это какая? Это что такое? Это наша вера. Это просто наша вера. В каждой религии есть такие истины, которые требуют просто веры. Или, если выражаться научным языком, это некие аксиомы, что ли, или даже постулаты, если хотите, которые просто принимаются, но не доказываются, поскольку Факт не так, он не может быть недоказуем, не опровергнут. Вот так. Это очень, так сказать, тоже важное, важное положение. Так вот, какой же вопрос всю историю? Значит, почему вы говорите, что христианство – истина? Также ученики, также у них, видите, ошибочные подчас описания некоторых моментов жизни Иисуса Христа. Почему христианство – истина? Этот вопрос сейчас, друзья мои, приобретает особенно большое значение, когда идет, может быть, наверное, последний этап жизни человечества, в котором завершится идея единой религии. Когда все вот эти, так сказать, детали, то есть догматические истины, они будут просто выброшены. Они просто несущественны, они не важны. Важно одно. Мы все поклоняемся одному, одному даже кому. Даже здесь не обязательно говорить слово «Бог». Мы все поклоняемся одному. Мы все живем одними и теми же ценностями. Правда, опять, какими ценностями? Опять вопрос. Потому что, глядя на то нравственное развращение, которое сейчас имеет место в мире, понятно, что даже сами нравственные требования не имеют уже абсолютного значения. Поэтому какие ценности? Самая главная ценность, скажу вам, моя свобода. В чем? Спрашиваю. А убивать я могу? Нет, 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 вы что? А ограбить могу банк? Да вы что? Так я же свободен или нет? Это нельзя. Тут нельзя. Вы что? А вот хулить Бога, осквернять святыни, издеваться над теми святынями, которые люди почитают, помните, в Париже, что какая издевка была над Мухаммедом? Миллиард мусульман, и тут открыто издеваются. Это, да здравствует свобода! До чего докатиться? Так вот, эта религия будущего одним из, так сказать, своих положений утверждает именно вот эту, кажется, безграничную свободу, свободу в понимании всего святого, что есть на свете. Всего. То есть, что значит понимание? Вы говорите, это святое? Я говорю, нет. Это зло. Вы говорите, это зло? Нет. Это как раз добро. Слышите? Вот основное положение, как мне кажется, основное положение, вот основной центр – центр этой религии, которой сейчас человечество уже во многом, уже особенно просвещенное человечество, я говорю, европейское, американо-европейское просвещение пришло. Итак, друзья мои, вопрос очень важный, перед которым мы всегда с вами, если хотите, каждый день будем стоять, поскольку придется соприкасаться с многими-многими людьми. Итак, почему вы считаете, что христианство является истинным? Сначала, как помните, в школе, когда мы учились, сначала говорят, что Пифагоровы штаны во все стороны равны, утверждают, а потом начинается доказательство. Вот так и сейчас. Я сначала хочу вам сказать, что христианство – та религия, которая имеет объективные аргументы, подтверждающие это положение о том, положение о том, что действительно оно имеет божественное происхождение. Ведь что такое истинно? Знаете, сказать в философском обществе, например, такую вещь. Я хочу говорить об истинности христианства. Скепсис будет. А что есть истина? Помните пилатовский вопрос? Нет, мы утверждаем другое сейчас. Если мы говорим о Боге, то мы говорим об истине, потому что Бог – предел и источник, и начало всего того, что мы можем назвать истинным. И если какое-то положение или какая-то вера, религия, какие-то истины исходят от Бога, следовательно, это истина по определению. Так вот и здесь мы хотим сказать, что христианство – это религия, религия, данная от Бога, а не выдуманная кем-то. Истоки ее не здесь, не из земли исходят. Это не плод фантазий человеческих, не плод каких-то мистических неопределенных чувств, ни какой-либо философии. Нет. Нет. Все христианские истины своим источником имеют самого Бога. Вот наше утверждение. Ах, вы это утверждаете, да? А чем можете подтвердить? Какие у вас основания это утверждать? Вот, друзья мои, вот мы с вами рассматривали целый ряд уже некоторых, я бы сказал, основополагающих истин христианства. Помните, учение о Боге. Говорили о том, что Бог есть любовь, и что сама правда, о которой можем говорить, справедливость, она возможна только при наличии любви. И вот вы помните, мы каждый раз, я когда рассматривал ту или иную истину христианства, я указывал вам на всю эту принципиальную ее особенность по сравнению со всем тем, что присутствовало в религиозном сознании всего прежде существующего мира. Это постоянно. Помните, говорили о Боге? Если главным в сознании дохристианском это было что? Бог – это справедливый судья, который может помиловать, но и накажет. Он наказывает. Христианство говорит, нет, Бог – любовь, и наказывает нас не Бог, а нарушение тех духовных законов, которые исходят от Бога. Об этом вот вчера как раз я смотрел, очень хорошо пишет преподобный Марк Подвижник. Он прямо пишет об этом, просто замечательно говорит. Не Бог нас наказывает как таковых. Ссылается на апостола Иакова, конечно. Помните, что он пишет. Бог никого не искушает, но каждый искушается своим, ну, грехом, скажем так. Вы понимаете, это же перевернуть все мировоззрение. Как это не Бог наказывает? А кто же это наказывает? Обращаю ваше внимание на то, что очень нужно и важно. Как существуют физические законы в этом мире, точно так же существуют незыблемые, абсолютные духовные законы. Если хотите, кстати, то скажу, все эти законы физического мира, они являются ничем иным, как лишь вот таким, ну, я бы сказал, грубым выражением законов духовных. Вы не забыли имя Торричелли, нет? Наверное, все помните, да. Природа, помните закон? Природа не терпит пустоты. Какое отношение имеет к религии? А на самом деле, ух, какое! Это есть выражение одного из духовных законов. Помните, Христос сказал, когда нечистый дух выйдет из души человека, а возвратившись, находит ее незанятым, не терпит пустоты. И если христианин, человек, даже человек, есть, не наполняет свою душу правильными, верными нормами жизни, отвечающими его нравственности и отвечающими основному закону любви, то в таком случае, если этого нет, пусто, приходит, берет с собой семь злейших и водворяется в человеке. Вы знаете, очень часто приходится сталкиваться с вопросом, таким, с которым вам придется. Не знаю, что делать. Кажется, пытаюсь жить, кажется, исполнять все церковные, ну, основные предписания, но меня продолжают мучить и мысли, и чувства, и желания, и сомнения, и не знаю, что делать. Действительно, человек не знает. А почему? Не знает, что происходит. Не знает этого закона, закона Торричелли. Торричелли. природа не терпит пустоты. И если мы от себя, обращаю ваше внимание, от себя, то есть активно не постараемся насаждать в свою душу заповеди Христовых, то есть стараться не злобиться на человека, насколько можно, не отвечать ему злом за зло, сделать добро даже человеку, своему обидчику, или который знает, что меня не любит, не осуждать, насколько это я могу, если он активно, слышите, еще раз повторяю, не пассивно терпеть, а активно. Если он не делает этого, то по закону духовному тогда происходит следующее. Приходят скорби. То есть вот что это такое? То, что требует от человека силы, чтобы перенести это. Начинается пассивное терпение скорбей. Каких? И внешних, и внутренних. Ты не делаешь то, что знаешь, что необходимо. Ты знаешь, и ты говоришь, что веришь. Или ты сам активно постарайся, или придется пассивно терпеть тебе. Закон духовный. Там Торричелли сказал «природа». Мы скажем, разъясним, какая природа. Природа души не терпит пустоты. И когда мы ничем не наполняем ее священным и святым, приходит вот то, что именуется скорбями внешними и внутренними. Вы знаете, древний мир не знал этого. Справедливость и судья. Вдруг христианство говорит, нет, любовь. Это беспрецедентное учение. Мы просто привыкли к этому, к сожалению. И поэтому уже как-то не чувствуем и не понимаем. А я вам говорю, что однажды на собеседовании с мусульманами, вы знаете, это какая была дискуссия. Потому что у них Аллах – это высшее справедливое существо. Милосердное, справедливое. Но справедливое, еще раз повторяю, по которому делающий добро должен быть получить все блага, делающий зло должен быть покаран. Кем? Аллахом. Там все ясно, все абсолютно, насквозь понятно. Все, кстати, понятно и блаженство праведников, и непрекращающие мучения грешника. Там все понятно. Христианство вдруг заявило такую удивительную истину. Это я говорю о Боге, о Троице Бог. Помните, мы смотрели с вами, какие были триады? Что общего? Что общего у христианской Троицы с этими триадами? Помните, мы говорили. Совершенно другое дело. Совсем другое учение. Откуда? Откуда Бог – любовь, а не правосудие? Откуда Троица, а не единица? В себе замкнутая, самозамкнутая, так сказать, монада, как таковая. А посмотрите дальше. Учение о Логосе. Кажется, уж здесь-то вся древнегреческая мысль наполнена Логосом. Так что Иоанн Богослов даже вынужден был, если хотите, прямо специально начать Евангелие, чтобы показать, что Логос вовсе не то, о чем вы думаете? А вот он, Логос. Даже Евангелие свое начал с этого. Я вам скажу, практически, принципиально, это совершенно другое понятие о Логосе, о котором даже мудрецы древнейшие и не могли даже и предполагать. Но учтите, кто написал о Логосе? Рыбак. Помните, когда их арестовали, его с апостолом Петром? Выведите их, рассуждают, люди не книжные, то есть малообразованные. Что с ними делать? Ну, что с ними делать, с этим необразованным? Ну, наказать и отпустить. Слышите, вдруг такие идеи. Совершенно новое учение о Логосе. Совсем новое. Это не просто какой-то вселенский разум. Это не законы мира и природы. Вовсе нет. Совсем нет. Это, оказывается, воплотившийся Сын Божий. Вот то, оказывается, Логос. А Боговоплощение то же самое. Только скажите, скажите, о, Боже мой, там боги только и знают, воплощаются и перевоплощаются. Христианство что сказало об этом? Христианство совсем другое сказало. Не Бог воплотился, а вторая ипостась Святой Троицы воплотилась. Ни Отец, ни Дух Святой. Вообще, это совершенно уже новое, убийственное. Причем как воплотился? Не какие-то фантазии мифические, которые рассказывали эти сказки о Юпитерах и Зевсах. Нет. Христианство настаивает решительно на реальном Боговоплощении. Причем не вселение Бога в человека Иисуса, решительно отвергая эту идею, а о каком-то потрясающем единении. И уже только святые отцы потом объяснили, ну, попытались, если хотите, сформулировать характер этого соединения на Четвертом Вселенском Соборе. Помните? Они только разъяснили на основании Евангелия, не слитно, не произошло чего-то среднего между Богом и человеком. Неизменно, ни на одну йоту не изменилось ни божество присоединения, ни человечество во Христе. Полноценное, неизменно, нераздельно, вот существует вместе и неразлучно во веки веков. А не так. Сейчас Юпитер пролился золотым дождем, а через час – крылатым драконом. В кого хочу, того воплощаю. Вы понимаете, потрясающее, навечное. И тем самым, что христианство показало-то, если навечно соединилось, значит, что ж такое, оказывается, человек? Кто он такое? Что это такое, что мы именуем человечность? Что это такое? Оказывается, это то, что причастно Богу самым существенным образом. Это же потрясающая идея, я вам скажу. Боговоплощение оказывается совершенно другое в христианстве. Уж откуда могли взять, я не знаю, эти апостолы, да неважно, образованные, необразованные. Греки были какие образованные? И никто никогда не мог дойти до подобного рода мыслей. И вдруг видим, какой-то Иисус возвещает одну за другой истины, которые действительно поражают, я бы сказал так, своей оригинальностью, своей необычностью, своей принципиальной новизной. Откуда это? О, мудрец какой! Одно за другим! Друзья мои, это я вам называю тот аргумент, который мы можем обозначить как вероучительный аргумент. Как вероучительный аргумент. То есть касающийся основных истин веры. И оказывается, каких мы не коснемся, христианских, именно я хочу об этом сказать, христианских истин веры, все они просто удивляют и поражают исследователя, просто, ну, исследуют, трезвого, непредубежденного исследователя, поражают чем? Вот именно вот этой новизной и принципиальным отличием от всех тех истин, я бы сказал, ну, подобных или в какой-то степени внешне аналогичных, что ли, христианцев, которые имели место до Христа. Вот это один из аргументов. Конечно, я вас понимаю, что об этом аргументе вы можете говорить только с человеком, который уже, ну, что называется, специально поинтересуется, с которым надо вот разъяснять, объяснять, сказать, давайте, если вы хотите, пожалуйста, вы можете, может быть, вас пригласят читать лекцию, сказать, хорошо, давайте. вероучительный аргумент божественности христианства, то есть божественного происхождения христианства, и показать вот так истину за истиной, в чем принципиальное отличие от всего, от всех религиозных истин, бывших до христианства, даже от ветхозаветной религии. Например, о Троице мы пытаемся, так сказать, вот там есть прообразы, кажется, указания, но разве там было такое отчетливое учение о Троице? Ну, конечно, нет. О Боге любви, кажется, там было что-то, но основная идея, прям проходящая через весь Ветхий Завет, это судья. Жертвы, какие приносились язычестве, умилостивление божеству, как в ветхозаветной религии иудейской, так и в языческих. Вот это, друзья мои, что касается того аргумента, который мы с вами вот можем назвать вероучительным аргументом. Один. Который, я вам, видите, я говорю, не доказательство. В таких вопросах не может быть доказательств, потому что это не математика, не геометрия. Это аргументы, которые могут заставить человека, интересующегося, действительно задуматься. Еще один аргумент, второй, который можно назвать духовно-нравственный аргумент. Вот если бы сейчас бы перед нами с вами сидели представители бы всех религий, нехристианских, и мы бы задали им вопрос, что необходимо для спасения, то ответ был бы единогласным. Единогласным. Необходимо исполнить то, что называется заповедями Бога. Только исполнивший их действительно спасется, не исполнивший погибнет. Проще говоря, спасается святой человек, праведный человек. Вы понимаете, кажется, очень хорошо все звучит, и на первый взгляд кажется очень подобно тому, о чем говорит христианство. Ну, посмотрите только, что мы видим. Никому никогда в истории всех религий не проходило даже в голову, чтобы негодяй, бандит, убийца, преступник и вор мог быть прощен, спасен и возведен в рай, вот буквально за какие-то мгновения, когда он ничего не мог сделать, а был пригвожден, ничего не мог сделать уже, только за то, что он раскаялся, осознал, что он достойно по делам своим получает, и просил и обратился только к Богу: «Помяни меня». Христианство буквально перевернуло все сознание, религиозное сознание людей. Кстати, скажу вам, и до сих пор с каким трудом это принимается. С каким трудом. Посмотрите другие эпизоды. Оправдание мытаря и осуждение фарисея. Святые отцы именно так и толкуют эту притчу о мытаре и фарисее. Смотрите отношение его к этой женщине падшей, которую привели и хотели побить камнями. Посмотрите отношение к начальнику мытарей. Вообще это поразительно. И, наконец, самые такие слова уже, которые просто вызывают изумление. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к спасению». Вы понимаете, какое дело? Не праведника. Можно понимать так, что праведники и так спасены, и что с ними разговаривать. На самом деле, когда мы возьмем евангельский текст, то видим только и знает, что Христос этих праведников как он их прямо оскорбляет, если хотите. Змеи, порождение хиднины, гробы окрашены, лицемеры. Кого? Действительно, тех, которые, которые по иудейскому ветхому закону были праведники. Почему? Они исполняли все требования закона. Христос предложил учение, которое, которое действительно поразительное. Оказывается, кто блажен? Кто блажен? Тот, кто все исполнил? Блаженны нищие духом. Подумайте только. Блаженны плачущие. О чем? Вот, кстати, вот необходимое действительно толкование святых отцов. Да, о грехах своих. Речь идет о новой совершенно категории, которая только спасает человека. В новом состоянии, именуемом смирением, познанием себя и смирением. Вся суть, если хотите, христианского духовного учения сводится к чему? К призыву человека познать себя. Что значит познать себя? Познать себя, увидеть, насколько мы повреждены и непрерывно источаем, при любой ситуации источаем действительно грех. Познать себя и смириться. Помните, Достоевский говорил: «Смирись, гордый человек». Действительно, это, оказывается, самое, самое важное, что спасает человека. Оказывается, не дела, посмотрите, апостол Павел, только почитайте, не дела, оказывается, мы спасаемся, не делами, а благодатью Божию. При каком условии? И вот это идет полное разъяснение. Вот кто блажен, вот при каком условии. Нищий духом, то есть увидевший себя, что он действительно нищ. Нищ, действительно, не тронь меня, сразу, как ежик, все иглы сразу вонзаются, только троньте, вон насколько хорош. Еж колючий, не прикоснись, ни с какой стороны. Это надо увидеть. И поразительное дело, мы действительно, будучи таковыми ежами, такими ежами, так? Не видим этого. Не видим этого. Оказывается, вот в чем задача спасения состоит. А не в том, о чем думали прежние все религии. Надо столько-то пронести жертв, исполнить эти внешние церемонии, и тогда все будет в порядке. Нет. Нет. Первый в рай вошел бандит. Вот так, друзья мои, вот поэтому отсюда мы видим, если в древности, какие были главные добродетели? Их помните, четыре, вы же проходили. Мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Четыре главные добродетели. Мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Вот они, все, столпы праведности. В христианстве нет. Все это может иметь ценность, действительно, только при одном условии, когда человек познает себя, увидит себя и смирится. Без смирения нет ценности ни в одной человеческой добродетели. Представьте себе, все перевернуто. Все перевернуто. Это же просто удивительно. Откуда это могло быть? Вы знаете, вот каждое из этих положений учения невольно заставляет думать, кто же такой это Иисус Христос, если у него совершенно все по-новому все смотрит. Причем не просто по-новому. Мало ли что можно сочинять. А эта новизна-то какая, потрясающая, она поражает своей просто глубиной познания человеческой души, человеческой личности. Вот, оказывается, что, с чем связано. Так что спасается человек не тем, сколько он сделает, а с тем, в какой степени он смирится, познает себя и смирится, и увидит, кто он есть. Вот то принципиально новое и действительно великое, что провозгласило христианство. Ну, если хотите, то христианство имеет и другой аргумент. Если, да, я говорю, если хотите. Да, я обращаюсь не к вам, а к тем, кто спрашивает. Ведь для внешних людей, для мирских людей, что имеет особенную силу воздействия? Чудеса и пророчества. Так вот, пожалуйста, пророческий, например, аргумент. Я обращаю ваше внимание. В данном случае мы будем говорить не о том, что в Евангелии написано вот то-то, и в Евангелии же исполнилось. Простите, это написать можно все что угодно. Нет. Мы находим в Евангелии пророчества, которые исполнились затем в истории, а не в Евангелии. Начиная хотя бы, какая-то девушка, молоденькая, вдруг говорит, отныне меня будут ублажать все народы. Вообще, чтобы это такое когда-либо было, вообще, во-первых, это не было никогда. Во-вторых, записать это в качестве чего? Прям непосредственного соприкосновения с главнейшей христианской истиной Боговоплощения. Отныне ублажат меня все роды, то есть все народы. Посмотрите, как исполняется это. Ведь не подумайте, кто-то может сказать, а еще не все народы. Ну да, надо давать теперь перечислять, не каждый человек. Ну, конечно, не в этом же смысле сказано. А вот посмотрите, христианство, в общем-то, есть, можно сказать, почти в каждом народе. И действительно, в каждом народе почитание Богоматери всюду является одним из важных положений христианской религии. 2000 лет тому назад написали, какая-то девушка сказала, и написали, не побоялись написать об этом. Вдруг говорит женщина даже, ну уж веру даже, чтобы еще верить тут. Причем кто она? Не волшебница никакая, не Сивилла, да, не пророчица. И вдруг записать это, пожалуйста. Это ли не удивительное пророчество? А разрушение Иерусалима? Христос говорил об этом в 30-е годы. Буквально через не прошло и 40 лет началась Иудейская война, и действительно камня на камне не осталось от Иерусалима. Евангелия написаны до разрушения. Это, теперь уже это, так сказать, исследования, очень тщательные исследования показали, что Евангелие от Луки было написано где-то в 50-е, по-моему, или годы. Ну, в общем, самое главное – до разрушения Иерусалима. Это же поразительно просто, какое исполнение. Когда он говорил «горе, питающим тем матерям, которые…» И он перечисляет там, все это исполнилось с поразительной просто, ну, я бы сказал, точностью, все эти вещи. Да. Поэтому, помните, Христос говорил даже так, «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте». Даже это прямо говорит, что приблизилось, и предупреждает при этом своих последователей, верующих, бегите, не возвращайтесь, даже взять что-нибудь в город не возвращайтесь, не успеете потом выйти. Что называется, бегите без оглядки. Точно исполнилось это, как говорят, один к одному. Ну, что я не говорю о том, что Христос сказал, будет проповедано Евангелие, да, по всей Вселенной. Это, представьте себе, говорит человек, так, которого непрерывно гнали, непрерывно преследовали, непрерывно делали заговоры против него. И вдруг он смело говорит: ладно, а апостолы, которые увидели распятого Христа, увидели, какие страшные гонения обрушились, и вдруг не стесняются, не боятся ошибиться, пишут, что это будет проповедано по всему миру. Замечательно, конечно, и предсказание Христа о появлении лжепророков, лжехристов. Тут, по-моему, и говорить нечего. Всю историю они появлялись. И сейчас, и до. Посмотрите, это Виссарион, пожалуйста, этот Мун. Да, на Украине, там я уже забыл, как его звать, объявлял себя, его в розыск, так, международный, Интерпол, да, мошенник. Действительно, эти объявляют себя Христами. Или сами себя объявляют, люди начинают за ними бегать. Вот. Так что приходится просто даже удивляться вот такому, я бы сказал, количеству. Или, например, предсказывают гонения. Эти гонения исполнились, во-первых, в Римской империи. Римской империи, вы знаете, где не могло быть гонений, вы понимаете, в чем дело? Потому что там закон позволял быть любой религии. Римские руководители, полководцы привозили статуи побежденных народов и ставили их в пантеоне, чтобы каждый, кто приезжает в Рим, мог найти и поклоняться своему Богу. И вдруг единственный, против кого было воздвигнуто гонение, это Христос. Вообще, до сих пор, я вам скажу, это загадка для исследователей. Да, ну и, конечно, пророчества христианские Христа о последних судьбах человечества и мира. Конечно, сейчас мы еще немножечко не дошли, очень скоро дойдем, конечно, уже это явно, потому что развитие отрицательных процессов в мировой жизни идет с огромной скоростью, и не просто скоростью, а с громадным ускорением. Нагнетается какая-то злоба, особенно вот сейчас, ну, хотя бы против России. Но не подумайте, этих злоба исходит вовсе не из какой-то точки земного шара, из какой-то страны, потому что и сами Соединенные Штаты, которые сейчас пышут этим, они являются также никем и ничем для этого источника злобы, который всюду рассевает так сказать, злобу, ненависть и вражду между людьми. Для него все народы – никто. Кто же это? Кто рассевает? Что случилось? Но это факт бесспорный. Кстати, обратите внимание, что если когда-то говорили, вот такой-то магнат такой-то страны, такой-то фабрикант, допустим, что-нибудь, то теперь транснациональные корпорации. То есть, а никакому государству принадлежат? Никакому. Надгосударственные. Это же правда любопытно? И властители, эти хозяева, они неважно, где они живут. Американец, англичанин, немец, араб, неважно, он транснационален, наднационален. Идет вот эта вот глобализация, которая не признает никаких границ, но которая охватывает как сеть весь мир. Ну и, конечно, самое интригующее, конечно, это пророчество об Антихристе. Ну, об этом можно было бы поговорить отдельно, у нас просто нет времени. Но учитывая вот ту атмосферу, которая сейчас в мире создается, вот этот процесс глобализации, вот эта идея создания единой религии, да, это нагнетание международной, как говорят, напряженности, ненависти и так далее. Все это действительно концентрация капитала. Говорят так, что всего какие-то 200, может быть, 300 семей всего, которые обладают богатством полмира, причем самого главного полмира, то есть действующего, реального, не то, что потенциально лежит где-то такое все, а то, что находится в действии, то есть фактически всем капиталом. Пожалуйста. И, наверное, я думаю, что естественный процесс, что из них выйдут всемирные руководители, а потом и всемирный руководитель. Кто он будет, исходя, я говорю уже не Евангелие, Евангелие предсказывает только, а кто он будет, совершенно ясно, по каким признакам. Дерево узнается по плодам. Какие же плоды? Мы видим, что делает, что в прессе всего мира делается. Какая развращенность, какая дикая пустота, какая проповедь насилия, крови, жестокости. По плодам узнаете их. Вот, оказывается, кто является властителями уже, и, следовательно, таким будет этот главный кристалл из этого маточного раствора. Вот какой кристалл родится. Это совершенно уже очевидно. Еще раз повторяю, дерево узнается по плодам. Ну, это вот так, друзья мои, это несколько я вот, пророческий аргумент. Конечно, о нем вы можете говорить достаточно, мне кажется, много интересного, привести фактов, можете, особенно из современной жизни, и мне кажется, это будет очень убедительно. Все это предсказано 2000 лет тому назад. Кто это предсказал? Ну, надо ж какой! Откуда же это он взял-то? Откуда же он взял? Вот мы и утверждаем, что Иисус Христос, да, это есть действительно Бог и человек, который, Бог пришел на землю, который возвестил нам эти истины. Ну, может быть, стоит обратить внимание на такой социально-философский аргумент, если хотите. Дело вот в чем, что христианство с точки зрения внешней представляет собой мировоззрение, а задача мировоззрения – ответить на наиболее волнующие вопросы смысла его жизни. Так вот, православие, если говорить о христианстве, дает как раз исчерпывающий ответ на вопрос о смысле жизни человека, дает действительно ответ. И дело вот в чем, что если нет вечной жизни и нет Бога, то в таком случае жизнь человеческая приобретает бессмысленный характер, просто полностью бессмысленный характер. Говорят, спрашиваешь, в чем смысл жизни? В моих детях. Приходится спрашивать, в детях? А как вы можете назвать человека, который видит смысл жизни в тех, кого он приговаривает к смертной казни? Любой рожденный приговорен к смерти, если нет никакой вечности, ни Бога, значит, вы рождаете ребенка, рождаете его на что? К чему? К смертной казни. причем еще не знаете, какой. Смерти бывают ой как различны. И в этом смысл жизни, в этом любовь, да? Это, знаете, простите, грубое очень сравнение, но когда растят поросеночка и смотрят, ой, хорошенький, да чего, откармливают все, и потом его такое жаркое получается, да? Если нет Бога, нет вечности в жизни личности, то это какой-то ужас тогда, смысл жизни мой в детях. Я даю жизнь ребенку. С какой... А вы видите конец? Вы видите, что будет? Смертная казнь. Христианство действительно отвечает на вопрос о смысле жизни. Каждая человеческая личность имеет перспективу вечной жизни, а не сиюминутного мига. И если это так, тогда понятно. Тогда понятен и смысл жизни детей, а все понятно тогда, и смысл жизни человечества и народа, все становится понятным. Ну, насчет научного аргумента, есть и такой аргумент научный, стоит обратить внимание. С точки зрения науки, какая теория является верной? Та, которая имеет подтверждающие факты, раз. Второе, которая дает возможность проверки. Проверки, то есть повторение, это, экспериментального повторения этого. Прошу обратить внимание, вам пригодится. Христианство при формальном подходе рассмотрения его является научной теорией. Да, научной теорией, говорящей о том-то и о том-то. Так, какие же у нее есть факты, говорящие о том, что существует Бог и вечная жизнь? Пожалуйста, есть, да. Прежде всего, это огромный опыт всей человеческой религиозной истории. От начала, по крайней мере, того начала, который доступен историческому исследованию, весь мир всегда был религиозным. До настоящего времени, когда утверждают даже сейчас, примерно 70% населения земного шара верит в кого-то. Ну, в смысле, не в кого-то, а в высший разум, Бога, божество и так далее. Христианство имеет чудеса. Достаточно назвать имена хотя бы вот Николая Чудотворца, Ксении Петербургской, Иоанна Кронштадтского, причем зафиксированные, это не какие-нибудь выдумки и фантазии, которые мы находим в древних мифах, а находим просто поразительные факты чудотворений. Это что, факты или нет? Наконец, переживание Бога. Об этом же говорят люди кристально чистые, которых мы никогда не упрекнем ни в фантазерстве, ни тем более в обмане и лукавстве, которые говорят о своем религиозном опыте, о том, что переживание божества, и о том, что это переживание превыше всего, фактов много. А проверить можно? Конечно. Христианство только тем и занимается, что призывает каждого человека проверить это. Встаньте на путь христианской жизни, и вы увидите, что блаженны действительно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот я говорю, это о научном аргументе. Кстати, атеизм не имеет ни фактов. А как он может иметь фактов, что нет Бога? Это вообще как иметь? И невозможно. Не тем более он не может ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет. Христианство отвечает, что нужно сделать, чтобы увидеть. А чтобы убедиться, что Бога нет, что нужно сделать? Что, как мне убедиться вот в этом лесу, что нет волков? Ну, мне скажут, как. Ну, давайте обследовать. Собрались, походили, обследовали, не нашли. А кто-то пошел, говорит, хе-хе, вон там, смотрите, спрятался хитрец. Да вообще, слушайте, как это можно перед лицом необозримости, бесконечности мира, бесконечности познаваемого мира, можно говорить о том, что Бога нет? Это можно сказать, только я не буду уже выражаться, что Бога нет. Да, в сибирской тайге, да, нет волка ни одного. Вы обследовали ее, да? Помните, я вам приводил цитату, такую мысль даже такую, что все человеческие знания в любой момент истории являются только ничтожным островком в бесконечном океане непознанного. О! Итак, с этой даже точки зрения христианство, как с научного, при научном подходе, отвечает критериям, предъявляемым, если хотите, к христианству, как к научной теории. Еще один аргумент, самый простой, кажется, но вам надо его знать. Исторический аргумент. Суть его очень проста, друзья мои. Заключается он в том, что христианство среди всех великих религий мира имеет самую трагическую историю. Началось с жуткой казни основателя и дальнейших преследований всех его учеников и последователей. Если исходить из исторических данных, то можно сделать только один вывод. Вывод только один. Можно только удивляться, как христианство осталось в истории, по каким причинам. Просто непонятно. Просто непонятно. Учитывая ту совокупность факторов, которые воздействовали на появление этой религии, может только удивляться. Самый страшный из них, конечно, это государственный закон Рима, по которому христиане должны быть казнены, не как-нибудь, а казнены только за исповедание этой веры. И, тем не менее, христианство осталось. О чем это говорит? В чисто естественном плане объяснений просто нет. Просто нет объяснений. Оно должно быть уничтожено. Но достаточно посмотреть на ужас казни христиан, когда, помните, христиан ко львам. Только достаточно один раз было посмотреть на это, чтобы как от огня бежать от каждого проповедника христианства, чтобы как бы меня не заподозрили в принадлежности к этой религии, а христианство, оказывается, не только выжило, но и распространилось очень широко, можно сказать, по всему миру. Это действительно поразительное чудо, только чудо, потому что в естественном порядке объяснить это невозможно. Вот так, друзья мои, это вот несколько аргументов, таких, которые мне хотелось привести, чтобы, ну, чтобы вы имели представление об этом. Я уверен, что вы соприкоснетесь с этим вопросом, и вам придется отвечать на это. Почему вы считаете, что христианство является истинной религией? Отвечаем. Потому что у нас есть основания утверждать, что оно имеет божественное происхождение, а не человеческое. Вот все. Вот так. Но еще один вопрос, который встает у современных, ну, и у современных особенно людей. Ну, хорошо, христианство так. Но почему православие? Не все ли равно? не все ли равно, какое христианство, какой конфессии, как говорят, какого исповедания? Этот вопрос, конечно, друзья мои, он требует достаточно детального изложения. Я вам скажу, что в настоящее время уже имеется столько фактического материала, что здесь ну, просто ничего не стоит показать, почему именно православие все-таки сохраняет еще тот истинный стержень христианства, в отличие от других конфессий. Ну, какие конфессии? Я вам скажу, ну, главное, конечно, это католицизм и протестантизм, так сказать, в целом. Хотя каждый из этих протестантских направлений имеет свои особенности, естественно, да. Но в отношении католицизма хотя бы. Тут, по-видимому, у вас есть уже, может, какой-то материал, вы же проходили западное исповедание. И вы должны обратить внимание. Во-первых, католицизм отступает от многих положений Евангелия в области вероучения. Прямо отступает. Если хотите, первое, на что всегда обращалось внимание и обращается внимание, на следующее. Если Христос сказал «Мое царство не от мира сего», прямо заявил, и не только заявил словами, а показал самим делом. Помните, что сказал ученикам? «Разве не мог бы я умолить Отца моего, чтобы представил сюда 12 легионов ангелов? Мое царство не от мира сего. Если бы от этого мира было, мои, как говорится, служители подвязались бы тут рядом, то есть защищали бы и делали, что надо». Нет. Христос решительно отверг желание народа сделать его царем. Помните, после насыщения 5 хлебами? То есть эта идея им полностью отвергнута. «Мое царство не от мира сего». Рим, Ватикан был, до сих пор остается государством. Первосвященник, которого называют преемником Христа. Папа является главой государства. Если обратимся к истории, то мы увидим, сколько крови пролито во имя подчинения, внешнего подчинения себе именно внешнего подчинения, да, в истории католической церкви. Какими методами? Это и кровавые методы, типа крестовых походов. Это и методы, особенно очень сильно действуют, так называемые интердикты. Помните вы или нет, но суть его заключается в чем? Что в отношении тех областей, каких-то земель, областей и народов христианских, подчиненных Риму, объявлялось, что если они не будут исполнять требования, а требования чисто внешнего порядка, подчинение Риму, внесение дани, то есть налогов, то объявляется интердикт. То есть у вас вот на вашей территории, на вашей области, например, так, ни один священник не имеет права никого крестить, никого причащать, служить мессу, никого венчать, никого погребать по церковному обычаю. Вы скажете, давнишнее, правда? Давнишнее, только сейчас, в Германии, я не помню, это, конечно, наверное, не по всей Германии, но какие-то области, только что вот буквально произошло, германские епископы оказались очень обеспокоенными, что многие перестали платить церковный налог. И объявили этот интердикт. Причем, ну, это же епископ, а папа? Ватикан одобрил это. Так что сейчас, я не знаю уж, какие там, вся ли Германия, какие области, но стоит перед выбором. или начать платить налог, или никого не будут ни крестить, ни венчать, ни отпевать. Слышите, какое средство! Какое средство проповеди христианства, религии, любви! Деньгу давай! Не дашь? Покажем тебе, где раки зимуют. На самом деле, это, друзья мои, это просто это беда какая-то. До чего докатились, что называется. Не дай Бог, если православные пойдут по этому пути. Но, говорят, иногда бывает, когда некоторые владыки начинают требовать, и если не подчинится священник, то могут быть крайне неприятные последствия. Причем требовать могут уже сверх, как говорят, меры. Это судить, конечно, очень трудно, каждый раз надо обследовать это, но сам принцип какой? Деньги, деньги и деньги. Деньги, а не вера, деньги, а не совесть, деньги, а не правда и так далее. Они становятся законом жизни. Откуда это? Нельзя служить Богу и мамоне. Ой, как Христос отстал от современной жизни! Потому над ним и тогда смеялись. В плане вероучительном в католицизме не осталось ни одной истины неповрежденной. Даже учение о Троице придумали филиоквы. Вы подумайте. А уж говорить о Боге любви, что вы, там все построено, как Хомяков хорошо сказал, кредит, дебет. Я тебе, ты мне. Заслуги. Представьте, учение о заслугах. Оказывается, христиан может иметь заслуги перед Богом. А если принял монашество, то сверхдолжные заслуги. Поэтому мы видим там, какие страшные духовные извращения происходят у многих из их величайших святых. Некогда это цитировать, друзья мои, но это настоящая беда. Я надеюсь, что вы это знаете, что творится с блаженной Анжелой, этот Франциск Ассизский, у которого даже стигматы появились. Почему? Стигматы – это же явление, нервно-психическое явление, которое с точки зрения биологии объясняется элементарно совершенно. Внимание, все сосредоточено, вот. И у человека, предрасположенного к этим вещам, есть такие люди, могут, оказывается, открыться эти раны. А уж я не говорю об этих святых, которые прямо кричат: «О, Бог мой, супруг мой!» Не жених, а супруг мой. Это Игнатий Лойола, который пишет духовные упражнения. И вы что думаете, действительно духовные упражнения, о котором пишут святые? То есть познание себя, своих немощей, своих грехов, своих страстей, покаяния? Нет! Духовные упражнения состоят в чем? Представление себе картин из жизни Христа, Богоматери, апостолов, и вот жить этим воображением. Это духовное упражнение. Это, я вам скажу, действительно настоящая беда. Действительно беда. Как запрещали это святые древние церкви, древние, вы слышите, я не говорю православные, а древние, когда еще Рим не отпал, как они запрещали заниматься воображением и картинами, предупреждая, что легко так впасть, погибнуть, впасть в прелесть. А уж до чего доходят святые, я вам уже, по-моему, зачитывал это, Тереза из Лизьё, этой молодой девушке, которая объявлена учителем церкви, вот. Что только она говорит. Ну, зачитаю, «В сердце моей матери церкви я буду любовью» с большой буквы. Она, не Христос, конечно, и не Богоматерь даже, она. «Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». Знаете, какая мечта осуществится? Да, быть великой святой. Да. А вот любовь, о которой она говорит, послушайте, это страшная же трагедия. «Это было», это говорит она, «о явлении Христа ей. Это было лапзание любви. Я чувствовала себя любимой, и говорила: «Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки». Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая и бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Вот такая, оказывается, любовь ко Христу. Понимаете, до чего можно дойти? И даже не понимают этих вещей. Насчет протестантизма, я вам скажу, протестантизма, мне кажется, достаточно, если я вам процитирую только Лютера, и вы все поймете. Лютера, запомните эти слова. «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». О, классическое выражение протестантизма! Еще бы! Протестантизм заявил, что, оказывается, верующему грех не вменяется в грех. Вы слышите? Более того, черным по белому написано, вы слышите, черным по белому написано, что верующему прощаются грехи прошлые, настоящие и будущие. Все. Вот в прошлый раз у меня на лекции были двое, они из пятидесятников, они говорят: «Нам все время проповедуют, вы святые! Вы понимаете, что вы святые? Знаете, что вы святые?» Ни о каком покаянии, ни о каком смирении, если я святой, вы можете представить, какая красота? Все грехи мои уже и будущие все прощены. Вы только подумайте, какая беда! Какая беда! Когда вспомнить слова Христа: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Какое покаяние? Все завершено, все сделано. Поэтому протестантизм совершенно не знает, что такое аскетика. Совершенно не знает. Не знает никаких законов духовной жизни. Я вам скажу, это такая беда. И вот все, мы святые. А почему святые? Вам сказать, почему святые? А апостол Павел, оказывается, обращается ко всем: «Вы святые». Перепутали совсем значение термина «святой». Какое значение было, когда апостол Павел обращался, и какое значение имеет это в церкви, когда пришлось выделить этот термин для характеристики людей, действительно посвятивших всю свою жизнь Богу.